В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми из января 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дипломатия – искусство невозможного. В американском посольстве в Тбилиси состоялась встреча грузинской власти и оппозиции.
Ультиматумы и диалог исключают друг друга. Вести диалог с учетом выдвигаемых ими условий – это как горячий снег. Такого не бывает.
На работу в Москву Аслан Джани становится одним из самых частых гостей Владимира Путина. Иногда они возвращаются. Зачем югостинские депутаты на день возобновили свою работу?
Я не против того, чтобы выделяли деньги на борьбу с эпидемией. Я не против того, чтобы людям повышали зарплаты, пенсии. Но я за то, чтобы все это проходило в рамках закона.
Все это, а также уроки турецкого для Грузии, День Абхазского царства в Общественной палате, коронавирус притормозил, первые обнадеживающие вести из Южной Осетии, рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочаришвили.
Избранный президент США Джо Байден прокомментировал свои телефонные разговоры с мировыми лидерами. «Я говорю им, Америка возвращается. Мы возвращаемся в игру», — написал Байден в Твиттере. После того, как 7 ноября на основании предварительных данных подсчета голосов американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах, его поздравили многие мировые лидеры. Лично он поговорил с президентом Франции, канцлером Германии, британским премьером, лидерами Австралии, Японии и Южной Кореи. В разговорах с Эммануэлем Макроном и Борисом Дженсоном, помимо прочего, обсуждалось сотрудничество по вопросу об Украине. Президент Дональд Трамп пока не признал победу Байдена. Его команда подает иски о пересмотре итогов голосования в ряде штатов, утверждая, что там были допущены нарушения в ходе выборов. Некоторые иностранные лидеры не поздравили Байдена. Не было поздравления и из Кремля. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что пока не было официального объявления о победе Байдена на выборах. CNN в четверг сообщил, что Госдепартамент не оказывает Байдену обычной для избранных президентов поддержки в его общении с иностранными лидерами, поскольку администрация Трампа пока формально не признает его избранным президентом. Демократическая партия по итогам выборов в Конгресс США, которые прошли одновременно с выборами президента 3 ноября, сохранят большинство в Палате представителей. Однако республиканской партии удалось улучшить свое положение в Нижней палате парламента. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов. На данный момент кандидаты демократической партии получают 218 мест в Палате представителей. Столько нужно для большинства. Республиканцы получают как минимум 202. В более чем 10 округах победитель еще не определен. По предварительным оценкам, демократы могут претендовать примерно на 223-225 мест из 435. Это меньше, чем в предыдущем созыве Конгресса. Демократы потеряли несколько мест в округах, избиратели которых активно голосовали за президента Дональда Трампа, а вместе с ним и за кандидатов-республиканцев. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия введет санкции против Германии и Франции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального. Страны ЕС на основании заключений специалистов пришли к выводу, что Навальный был отравлен в России химическим оружием, веществом из группы «Новичок». В связи с этим ЕС ввел санкции против 6 граждан России, включая первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова и других официальных лиц. По словам Лаврова, российские санкции будут зеркальными.
Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным, санкции, подчеркну, локомотивом этих санкций была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом скоро мы сообщим нашим германским и французским коллегам. Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.
Лавров в четверг дал интервью российским и зарубежным СМИ. Говоря об отравлении Навального, он сказал, что у России есть все основания полагать, что он был отравлен либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его из Омска в берлинскую клинику. На чем основывается такой вывод? Как объяснить, что Навальный впал в кому до транспортировки в Германию? Почему она и понадобилась? И почему Навальному в Германии стало лучше? Лавров не сказал. Навальный, который после выписки из клиники в Германии проходит там реабилитацию, пока слова Лаврова не комментировал. В Армении оппозиционные группы продолжают протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, которого обвиняют в сдаче земель и капитуляции после подписания с лидерами России и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В четверг на митинг на площади Свободы вышли сторонники всеармянского движения «Сосна-Цер». Позднее они хотели провести марш, но полиция этому воспрепятствовала, напомнив о введенном в стране военном положении. По сведениям Интерфакса, спецназ задержал около 20 человек. Один из активистов «Сосна-Црер» в беседе с армянской службой «Радио Свобода» предположил, что на митинге были провокаторы. Одновременно сообщается о шествии с участием нескольких тысяч человек в Ереване в четверг. Участники скандировали лозунги против Пашиняна, в том числе «Предатель, уходи». Ранее 12 ноября специальная следственная служба Армении заявила о задержании 10 оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в столице с нарушением закона. В числе задержанных глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, бывший директор службы национальной безопасности, лидер партии «Родина» Артур Венецян и представитель партии «Дашнак Цутюн» Ишхан Сагателян. Фрунзенский районный суд Минска арестовал на 15 суток журналиста белорусской службы «Радио Свобода» Олега Грузделовича. 60-летний корреспондент обвинен в участии в несанкционированном массовом мероприятии, акции протеста, которую он освещал.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Представители грузинской мечты и их политические оппоненты сели за стол переговоров. Разрешить политический кризис, вызванный непризнанными оппозицией итогами парламентских выборов, помогают западные дипломаты. Встреча, которую уже назвали разминкой перед бескомпромиссными переговорами, состоялась в резиденции посла США в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Не стоит ожидать результатов на первой же встрече», – сказал спикер парламента, один из лидеров правящей грузинской мечты Арчил Талаквадзе по завершению встречи с оппозицией в резиденции посла США Келли Дегнан. Талаквадзе подчеркнул важную роль американского дипломата и посла Евросоюза Карла Херцеля. Им удалось усадить за стол переговоров представителей 9 партий, прошедших в парламент. И произошло это на 12-й день после выборов и возникновения политического кризиса из-за непризнания оппозиции и их итогов. Все эти дни не прекращались шумные акции протеста, в ходе которых власть не только задерживала их участников, но и принимала против них водометы. «Теперь, возможно, все будет иначе», – следует из слов Арчила Талаквадзе.
«Это было позитивное начало политических консультаций. У меня большая надежда, что диалог продолжится, и мы придем к результату, очень важному для нашего общества и демократии. У нас большое желание сблизить наши позиции. Этому служила сегодняшняя встреча. Мы обменялись аргументами, которые были у всех сторон».
Не останавливаясь на подробностях и не вдавались в детали и представители оппозиционных сил, хотя встреча и длилась более 3 часов, пространство для компромисса есть, сообщил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе и добавил.
«Наша задача, как ответственных сил, попытаться шаг за шагом найти возможность компромисса. Но в поисках выхода наша позиция останется твердой. Компромисса не будет за счет того, что плохо и незаконно для нашей страны».
На конструктивный диалог настроена лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили. Тем не менее, она еще до встречи заявила, что кризис был вызван грузинской мечтой и что ее партия не намерена отступать. «Все международные партнеры должны должны понять. В Грузии выборы тотально и постыдно были сфальсифицированы, и такое никогда не должно повториться. Мы требуем назначения повторных выборов. У нашей партии очень четкая позиция в этом вопросе. В противном случае мы не пойдем в парламент. Лидер лейбористов Шалван Аталашвили покинул встречу раньше всех, по личным обстоятельствам. Для журналистов у него нашелся такой комментарий.
Выборы должны пройти заново. Итоги должны быть аннулированы. Для нас не имеет значения, это сделает ЦИК или Верховный суд. Повторные выборы должны состояться через 2 месяца с новой администрацией ЦИК, которая, возможно, будет укомплектована с помощью представителей ОБСЕ и Евросоюза. Еще пересчет голосов также не поможет в этой ситуации, как покойнику не может помочь реанимация.
При этом главный лейборист несколько раз повторил, что он не знает, что скажут другие политические лидеры. Тем самым он указывал на некий диссонанс, который стал звучать в последние дни в стане оппозиции. И диссонанс был внесен председателем нацдвижения Григолом Вашадзе. 2 дня назад тот неожиданно для всех заявил, что необходимо сменить улицу на трибуну. Не внесло ясности в дело и вчерашнее интервью Григола Вашадзе «Рустави-2», где он заявил, что последним спусковым крючком для него стал провал согласованной встречи оппозиции и власти при содействии международных партнеров. Сегодня большинство оппозиционных лидеров заявили, что они не в курсе, о какой встрече идет речь, а лидер Гирчи Зураб Джапаридзе просто сказал: «Григол Вашадзе врет». Сам Вашадзе тоже присутствовал на сегодняшней встрече, но не стал общаться с журналистами. И хотя его заявление о спусковом крючке и провалившейся встрече во второй половине дня отодвинулось на второй план, тем не менее осадок от предположения, что некоторые политики из оппозиции все-таки войдут в парламент, остается. О необходимости вхождения оппозиции в парламент говорил сегодня и министр финансов Иван Эмаджавариани.
Ультиматум и диалог исключают друг друга. Вести диалог с учетом выдвигаемых ими условий – это как горячий снег. Такого не бывает. Не нужно забывать, что никогда настолько важным не было утверждение легитимации бюджета, как сейчас. И когда они говорят, что они не собираются разрушать страну, и это хорошо, то они должны понимать, что вопрос разрушения или нерушимости страны упирается в то, что они должны войти в парламент и принять активное участие в рассмотрении бюджета.
При этом представители власти в течение дня подчеркивали, что они не смогут пойти на уступки и проигнорировать мнение 48% избирателей. Это около 2 миллионов человек. В ответ оппоненты власти указывали на то, что суммарно оппозиция набрала 52%, соответственно, и они не могут игнорировать мнение своих избирателей. И после встречи с послами США и Евросоюза представители оппозиции отмечали, что пока их решение о широкомасштабных акциях остается в силе. Следующая намечена на 14 ноября. Акция намечена и в честь приезда госсекретаря Майка Помпео. 17 или 18 ноября, как сообщил один из лидеров Европейской Грузии, Киги Угулава, объединенная оппозиция намерена вместе со своими сторонниками отметить приезд госсекретаря молчаливой акции протеста. В руках участники акции, как сообщил Угулава, будут держать плакаты с единственной надписью «Выборы сфальсифицированы». Возможно, эта акция не состоится, если власти и оппозиция смогут договориться по поводу выборов. Хотя явных предпосылок разрешению кризиса пока нет. Тем не менее, все стороны сегодня отмечали, что осталось очень мало времени до вторых туров, которые должны состояться 21 ноября. И вся надежда на западных дипломатов. Ведь именно им в начале года удалось вывести Грузию из политического кризиса, вызванного провалом избирательной реформы. По новой компромиссной системе состоялись парламентские выборы. Но судьба 10-го созыва парламента пока остается неясной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия на время прервали бойкот, объявленный в конце августа. Они вернулись в зал заседания, чтобы проголосовать за выделение средств на борьбу с пандемией и внесение изменений в бюджет пенсионного фонда. Впрочем, несколько народных избранников остались непреклонны. Они по-прежнему обвиняют президента Анатолия Бибилова в углублении политического кризиса и нежелании идти на компромисс. Ирина Келексаева следит за новыми гранями политического кризиса самопровозглашенной Республики.
Мнение части депутатов изменилось после того, как на совещании с правительством президент Бибилов поручил изыскать средства на борьбу с коронавирусом. Министр финансов Аза Хабалова отчитала, что речь идет о сумме почти в 62 миллиона рублей. Изменения в бюджет не проходят без согласования с парламентом, поэтому представители исполнительной власти публично призывали депутатов прекратить протесты и выйти на сессию. Первым на этот призыв отреагировал лидер Единства народов Владимир Келексаев. На странице партии в социальной сети Facebook появилась запись, цитата. «Социалистическая партия Единства народа считает необходимым принять участие в парламентской сессии по утверждению поправок в бюджет, связанных с выделением средств на борьбу с коронавирусной инфекцией. При этом ситуация, при которой происходит противостояние между исполнительной и законодательной властью, здоровье и благополучие народа являются приоритетом для социалистической партии Единства народа. Данный шаг не может рассматриваться как отказ от своих принципов». Он повторил это и сегодня на заседании парламента. Голосовал за поправки в бюджет, но жестко высказался в адрес исполнительной власти лидер Народной партии Александр Плиев.
В течение нескольких уже недель идет вот такая агрессивная атака на депутатов. Хотя это все расчеты, может быть, а может быть не расчеты самого правительства, так называемого, равновесия нет по его взгляду, и исполнительной власти во главе с президентом. Но почему-то, в том числе и наши журналисты, трубят на весь мир, трубят народу, доказывают, что депутаты повинны в том, что люди страдают. Депутаты повинны в том, что нет финансирования против инфекции ковида. Покажите, пожалуйста, Аза Константинова и другие министры, покажите, пожалуйста, какой вы документ, кроме вот этого документа, первый раз прислали документ в парламент, законопроект, где бы вы требовали деньги и где бы вам деньги депутаты не дали. Это истерия, это агрессия против депутатов идет уже почти что месяц. Месяц сам президент, месяц все средства массовой информации, южные сети официальные, месяц вот где-то такие, наши, в том числе и наши корреспонденты, наши журналисты говорят о том, что депутаты якобы не дают средства на борьбу с ковидом. Вы же подтверждаете, что это первый документ, который вы прислали в парламент.
Но все должны понимать, продолжил Плиев, что общественно-политический кризис, который создала власть, не закончен.
Как вы сказали, мы не могли не выйти, потому что идет война. Но с другой стороны, другая война тоже идет. И эту войну тоже надо знать. А эту войну не мы объявляем, а нам объявили. Потому что когда 26 человек голосует за обращение, и это обращение выкидывается, и ради одного человека, идет из-за одного человека. С одной стороны, один человек, с другой стороны, весь депутатский корпус, и в том числе и народ. Депутатский корпус – это и есть народ.
До объявления даты проведения парламентской сессии публично отказались принимать в ней участие два депутата – Гарри Мулдаров и Давид Санакоев. Причины, по которым Мулдаров принял такое решение, он объяснил так, цитата. «Не потому я игнорирую заседание парламента, что мне якобы безразличны проблемы, возникшие в нашей республике, и то тяжелое положение, в котором мы все оказались. Для меня главная цель – благополучие нашего народа, а потому что мы, депутаты, еще два месяца назад заявили, что парламент возобновит свою работу в обычном режиме, как только будет удовлетворено требование, высказанное не только нами, но и народом, об отстранении от должности генерального прокурора. Прислав в парламент всего лишь одно представление об отставке генпрокурора, он, президент, давно мог бы снять напряженность, которая на протяжении всего этого времени, с момента убийства Джаби Вайнала, назревала в обществе и решит все остро стоящие проблемы». Конец цитаты. Свою позицию депутат Давид Санакоев озвучивает не первый день.
Сегодня было назначено заседание комитета по бюджету, было назначено заседание президиума и была назначена сессия. Я присутствовал на заседании комитета, и мой вопрос заключался в следующем. Какой документ рассматривает сегодня комитет? То есть с 29 октября правительство у нас не имеет никаких полномочий. То есть от имени правительства никто не может сегодня совершать какие-то действия, прислать какие-то бумаги, потому что их полномочия закончились. По закону конституционному правительству президент может назначить исполняющим обязанности только на срок до 2 месяцев. И я вот поэтому спрашивал у представителя президента, у всех присутствующих, что они рассматривают, какой документ, законно это или нет. В итоге ни представитель президента, ни другие прямо мне не смогли ответить, законно это правительство или нет, потому что они спрашивали, спрашивали, а почему вы не ходите на работу? Если удалиться в историю, я хочу сказать следующее, что я не против того, чтобы выделяли деньги на борьбу с эпидемией, я не против того, чтобы людям повышали зарплаты, пенсии и так далее. Но я за то, чтобы все это проходило в рамках закона. Для того, чтобы это проходило в рамках закона, необходимо, чтобы у нас было правительство. А правительство формируется с момента утверждения председателя правительства на заседании парламента по представлению президента. Этого сделано не было.
Как пишут официальные СМИ, сегодня на сессии парламента проголосовали 27 из 34 депутатов. 7 депутатов отсутствовали по разным причинам. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сочи прошла встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазии Аслана Бжания с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, абхазского лидера, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сфере, а также внешнеполитической координации для обеспечения региональной безопасности. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня утром президент Аслан Бжания покинул Абхазию и прибыл в Сочи. Встреча с Владимиром Путиным началась примерно в 2 часа дня. Пресс-секретарь президента Абхазии Мариана Квициния проинформировала о том, как она проходила и какие вопросы обсуждались.
В сочинской резиденции президента России Владимира Путина вот сегодня проходит встреча президента в Абхазии России Аслана Бжани и Владимира Путина. Встреча состоялась, как мы ранее сообщали, по приглашению Владимира Путина. Аслан Георгиевич выехал на встречу сегодня. В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября 2014 года. Главы государств также обсудят вопросы внешнеполитической координации, взаимодействия в обеспечении региональной безопасности. Журналисты на встрече не присутствуют. Это связано с пандемией коронавируса. Вот. И это встреча двух президентов, это встреча президентов двух государств, и, соответственно, больше никто там не присутствует. Надо отметить, что президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжани входит в пятерку лидеров, с кем президент России Владимир Путин встретился за весь период пандемии коронавирусной инфекции.
Мариана Квициния подтвердила информацию о том, что Аслан Бжания перед встречей с Путиным по собственной инициативе провел 2 недели в карантине в Пицунде. Из диалога, опубликованного на сайте Кремля, следует, что Владимир Путин отметил возможность в спокойной обстановке обсудить развитие межгосударственных отношений и предложил обсудить такие направления сотрудничества, как сельское хозяйство, туризм и телекоммуникации. Российский лидер продемонстрировал осведомленность в той помощи, которую оказывают Абхазии российские медики в Гудаутской больнице и военные, развернувшие в Абхазии мобильный госпиталь. В свою очередь, Аслан Бжания подчеркнул, что это первая его встреча с российским президентом в подобном формате и поблагодарил Владимира Путина за помощь, которая оказывается Абхазии во время пандемии и на протяжении многих лет. Он пригласил президента России посетить Абхазию. Беседа продолжилась во время обеда. К 5 часам встреча завершилась. Она длилась в общей сложности около 3 часов. После завершения визита Аслан Бжания, по словам Марианы Квициния, отметил, что итоги переговоров принесут пользу Абхазии.
Да, переговоры завершились. Могу привести цитату Аслана Георгиевича. Он сразу после встречи, мы вот связались с ним, он сказал, что итоги сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным несомненно принесут пользу нашей стране, нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером. Мы обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес, сказал Аслан Георгиевич по окончании встречи.
Аслан Бжания покинул Сочи и сегодня ночью планирует вернуться в Абхазию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Абхазские СМИ гадают, зачем Аслан Бжания ездил с инспекцией в республиканскую больницу и делают прогнозы о будущем вылове рыбы. А блогеры требуют от лоббистов реального обоснования открытия рынка недвижимости для иностранцев с цифрами в руках. Анаит Гагарян с обзором прессы из Сухуми.
Два дня активные пользователи социальных сетей спорят по поводу визита президента в республиканскую больницу. «Рентген-кабинет», пишет «Нужная газета». Издание уточняет, что поводом для неожиданного похода Бжания в медучреждение, где больные с подозрением на COVID-19 проводят обследование на компьютерном томографе, видимо, стала информация о платных услугах. Президент сообщил медперсоналу, что оперуполномоченный сотрудник отныне будет начальником для врачей, работающих в данном отделе. Автор статьи «Зидача» напоминает, что 3 недели назад Аслан Бжания предупредил медиков республиканской больницы о том, что на время пандемии обследование на аппарате компьютерной томографии должно быть бесплатным для всех. Но не прошло и недели, а в Фейсбуке стали появляться сообщения, что предупреждение не возымело действия, а за обследование по-прежнему взимают деньги. Предупреждение президента могло бы возыметь некоторый эффект при определенных условиях. К примеру, при повышении заработной платы рентгенологам, которые, как и многие врачи, работающие с потенциально инфицированными людьми, оказались в зоне повышенного риска. Но времена, когда от профессионалов в приказном порядке могли потребовать стахановского труда, давно прошли, приводит слова изидычаня «Нужная газета». Она уточнила, что только один из врачей позволил спросить о том, какие функции будет выполнять чекист среди врачей. «Чтобы вам никто не мешал», — сказал глава государства и добавил, что оперуполномоченный будет старшим начальником здесь. Политика Храбжанина на своей странице Facebook написал мнение по поводу вопроса продажи недвижимости иностранцам. «Нам как будто говорят, вот мы вам помогаем, хотя и возможности уже не те, а вы даже того, что под ногами брать не хотите. Вон жилье не продаете иностранцам». «Да, не продаем, потому что пуганы. В течение века нас из 80 стало 17%, вследствие чего за право на свою собственную землю пришлось дорого заплатить», написал Ахрабжания. Что касается экономического роста от продажи недвижимости, то это, по его словам, просто распиаренный миф. Он уточнил, что там, где не проведены институциональные реформы и есть коррупция, развития не будет. А Храбжания пояснил, при нынешнем госменеджменте, да-да, и в прошлом тоже, перспектива принять закон о продаже недвижимости и через 5 лет все так же сосать лапу и клянчить деньги у России просто грандиозная. Ну а если проведем реформы и перестанем обворовывать народ, то и так забогатеем. То, что мы все время по колдоминам ездим, это мы и сами знаем, но хотим выбраться на ровную дорогу и благодарны всем, кто нам в этом помогает. И, разумеется, праве ожидать, что эта помощь не будет каким-то образом противоречить нашим интересам. Политик заметил, что сейчас в Абхазии действует запрет на продажу недвижимости иностранным гражданам, поэтому противники продажи ничего доказывать не должны, а вот лоббисты должны и желательно с цифрами на руках, которых еще никто не видел. Пускай предметно обоснуют здесь Дубай-2. Вот тогда, наверное, можно подискутировать, соразмерить риски и выгоды. А то складывается впечатление, что это какая-то строительная мафия продвигает стройки, написал Ахрабжания. Он обратился к государственным деятелям страны. Когда сильные мира сего предлагают то, что вам не очень нравится, имейте мужество это аргументированно отклонять. Никто на вас за это не осерчает. Наоборот, будут уважать как конструктивного партнера, а не очередного политика, не выполняющего взятых на себя обязательств. Перед началом каждой путины Институт экологии направляет в Министерство сельского хозяйства и Госкомитет по экологии справку о общем допустимом улове на предстоящую путину, пишет газета «Республика Абхазия». На основании этого документа Кабинет министров устанавливает общедопустимый улов по всем промысловым видам рыб. Минсельхоз производит распределение квот на добычу рыбы между рыбодобывающими предприятиями, а Госкомитет по экологии выдает лицензии на добычу и осуществляет контроль за правилами. Роман Дбар сообщил, и сегодня, и в советское время основной объект промысла в акватории Абхазии составляла и составляет хамса. Не каждый год можно назвать удачным. Однако в так называемые удачные годы у берегов Абхазии добывают до 60 тысяч тонн хамсы. Практически весь добытый объем рыбы в наших водах перерабатывается в рыбную муку на местных предприятиях и затем экспортируется за рубеж, в основном в Турцию. Однако автор статьи Юлия Соловьева пишет, что в самой Абхазии не избалованы свежей недорогой рыбой. Не каждая семья в Абхазии может позволить себе на обед свежую рыбу. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми скинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочуришвили.
Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с президентом самопровозглашенной Республики Абхазии Асланом Бжани – возможность обсудить развитие межгосударственных отношений в спокойной обстановке. Путин с сожалением отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на экономику. Он выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, является существенной. Аслан Бжани, в свою очередь, отметил, что в таком формате встреча с Путиным проходит в первый раз, и что руководство Абхазии намерена реализовывать все договоренности с Российской Федерацией, потому что они в полной мере соответствуют интересам Абхазии. Кроме того, абхазский лидер пригласил Владимира Путина посетить Абхазию. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе позитивно оценивает состоявшуюся сегодня неформальную встречу с лидерами оппозиции в резиденции посла США. Талаквадзе отметил, что начало диалога служит в том числе сближению позиции. Сегодня в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялась первая после выборов неформальная встреча лидеров правящей партии и оппозиции с участием послов США, Евросоюза и стран, входящих в ЕС. Дипломаты призывают стороны к диалогу и высказывают готовность стать посредниками в этом процессе. От оппозиции в переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1% барьер на парламентских выборах. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня собрались на первую сессию после долгого перерыва, чтобы обсудить поправки в бюджет. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов Аза Хабалова, на реализацию мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 будет направлено более 61 миллиона рублей. Часть средств – финансовая помощь России в рамках программы по социально-экономическому развитию. 3 ноября было оформлено решение о перераспределение ранее выделенных Москвой средств на борьбу с COVID-19. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировал информацию о встрече посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева с главой правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании Русланом Абашидзе. В Сухуми приводят слова Гулиева о том, что прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесет позитивные изменения не только Азербайджану, но и региону в целом. Конец цитаты. Абхазская сторона намерена затронуть факт провокационной встречи в ходе предстоящего раунда женевских международных дискуссий. В Патриархии Грузинской Православной Церкви заявляют, что в связи с резким распространением коронавируса завтра, 13 ноября, отменяется крестный ход в память о жителях Тбилиси, погибших во время нашествия харизмийского султана Джалаладдина в 13 веке. День памяти 100 тысяч грузинских мучеников Грузинская Православная Церковь отмечает почти 800 лет, сообщает агентство «Новости Грузии».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Окончание войны и планируемое открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией может лишить Грузию транзитной монополии в регионе. Что и как она может получить взамен, выяснял Ираклий Аравелидзе.
Договор о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном содержит положение о разблокировке транспортных коммуникаций между странами. Эксперты полагают, что в этом случае изменится транзитная карта всего региона. Пользователи соцсетей уже задаются вопросом, не повлечет ли за собой восстановление транспортных связей между Азербайджаном и Турцией с одной стороны и Арменией с другой, к экономическим потерям для Грузии как важного транспортного игрока в регионе. По словам аналитика НПО «Хаб Джорджия» Пааты Цагаришвили, если такое политическое решение будет претворено в жизнь, то это неминуемо снизит транспортный поток через Грузию. По утверждению эксперта, запуск железнодорожной ветки между Арменией и Турцией не потребует чрезмерных усилий.
Я располагаю достоверной информацией, что железная дорога между Турцией и Арменией, проходящая через Гюмри, находится в рабочем состоянии. Сохранена станция для смены колесных пар. Путевые работники следят за ее состоянием. Все агрегаты законсервированы. Другое дело, что другие железнодорожные ветки между Арменией и Азербайджаном находятся в упадочном состоянии. Поэтому ветка из Гюмри в Турцию теоретически может забрать только часть армянского транзита через Грузию. Если Азербайджан восстановит автомобильные и железнодорожные пути с Нахичеванью через Армению, это, безусловно, заберет часть грузинского трафика, в том числе БТК. Но, повторюсь, эти объекты являются делом отдаленной перспективы, и пока рано подсчитывать выгоды или убытки.
По мнению политолога Геи Хухашвили, прямой выход Азербайджана через Нахчивань в Турцию значительно ослабляет геополитическую функцию Тбилиси, так как эти страны стремятся к большей интеграции, и Грузия является единственным путем прямого сообщения. Однако, если это и повлечет за собой прямые экономические потери, мир в регионе принесет выгоды всем другом измерении, считает эксперт.
Если подписанное соглашение положит конец конфликту и не приведет к серьезным осложнениям, следует ожидать большой инвестиционной активности в регионе, потому что в нестабильных регионах крупные экономические проекты не запускаются, наглядным примером чего является наш регион в течение многих лет. Таким образом, это повысит международный имидж Южного Кавказа.
Подытожил Хухашвили. Со своей стороны, в грузинской оппозиции отреагировали на достигнутое между соседями перемирие спокойно. По мнению одного из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили, которое она высказала на своей страничке в Facebook, поводов для беспокойства нет.
Почему-то некоторые негативно относятся к мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Однако мне не кажется серьезным опасение подрыва транзитных возможностей Грузии. Реорганизация соответствующей инфраструктуры потребует много времени и долгосрочной стабильной среды. Проблема грузинской экономики не в появлении альтернативных транзитных маршрутов, а в том, что в стране не происходит ни технологического развития, ни генерации современных знаний, которые сделают эту страну конкурентоспособной.
Резюмировала политик. Напомним, 9-я статья вышеупомянутого договора гласит: разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. По согласованию сторон в этом направлении будет обеспечено строительство дополнительных транспортных коммуникаций. Конец цитаты. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему и немного расширим ее. Пока Москва и Анкара не могут определиться об участии или неучастии турецких военнослужащих в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, внимание экспертного сообщества приковано к вопросу, насколько развязка кризиса в Нагорном Карабахе может изменить баланс сил на Южном Кавказе вообще. Владимир Унанян пытался осознать новую реальность.
Новый баланс сил в регионе, последовавший за 45-дневной войной в Нагорном Карабахе, может существенно скорректировать повестку дня всего региона Южного Кавказа. В Турции настаивают, ее военнослужащие должны войти в состав миротворческого контингента, разворачивающегося в Карабахе. Об этом заявил сегодня министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.
Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии. Мы также будем участвовать в мониторинге и наблюдении за обстановкой в регионе.
Россия не соглашается. Трехсторонним договором между Москвой, Баку и Ереваном предусмотрен только один миротворческий контингент – российский, о чем вслед за пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым напомнил Анкаре и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.
Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в том самом заявлении лидеров.
Аналитики отмечают, в документе действительно нет упоминаний о турецких миротворцах, но Анкара, явно почувствовавшая свою силу, может и не удовлетвориться ролью стороннего наблюдателя в процессах, в развитии которых сыграла далеко не последнюю роль. По мнению политолога Торнике Шарашинидзе, именно турецкий фактор сыграл ключевую роль. Оказалось, что в военном деле произошла революция, которой никто не был готов, в том числе и Россия. Азербайджан легко уничтожил принадлежащую Армении российскую технику с помощью турецких беспилотников и не только продвинулся вперед, но и приблизился к последней красной линии – Степанакерту. И этот факт, считает Шарашинидзе, стал серьезным козырем Анкары в геополитических играх с Москвой.
Выигрыша оказалась Турция, которая за все время после распада Османской империи не играла такой активной роли на Кавказе. Похоже, между Москвой и Анкарой была достигнута некая договоренность, после чего Турция закрыла глаза на вмешательство России в Сирии, а Россия закрыла глаза на вмешательство Турции на Кавказе.
Что касается Грузии, то, по мнению политолога, прежде всего следует отметить, что Тбилиси избежал самого тяжелого из возможных сценариев.
Речь идет о запросе России на военный коридор по нашей территории. Война возобновилась и закончилась так, что Россия не запросила коридора. Грузия пережила войну, а также смогла сохранить нейтралитет. Ни официальный Баку, ни официальный Ереван ни в чем не обвиняли Грузию.
Воздушный коридор для переброски миротворцев, который Грузия в итоге предоставила, был открыт по просьбе как Еревана, так и Баку, поэтому упрямство в этом вопросе не принесло бы Тбилиси никаких дивидендов, считает Шарашинидзе. Но итоги Второй Карабахской войны могут иметь для Грузии в какой-то степени положительный эффект, правда, не в ближайшем будущем.
История мало что меняет в Грузии. У нас российская база находится в 40 километрах от Тбилиси, и размещение российских миротворцев возле Лачина на самом деле ничего не меняет. Пока, к сожалению, не стоит ожидать никаких изменений и на наших оккупированных территориях. Российские гарантии распространяются непосредственно на эти территории, в отличие от Карабаха. Однако, в то же время, прецедент возврата территорий есть и в нашем регионе. Сухуми и Цхинвали должны задуматься над тем, что нет ничего постоянного.
Конфликтолог Георгий Канашвили со своей стороны видит в итогах Карабахской войны для Грузии больше проблем, чем выгод.
Чем больше в регионе российских войск, тем больше у нас проблем. Эта динамика показывает, что баланс сил в регионе складывается не в наших интересах. В то же время рычаги влияния России усилились как в Азербайджане, так и в Армении. Россия показала всем, что обладает решающим влиянием на Кавказе. Да, ходят разговоры о том, что в зону конфликта могут войти некоторые части турецкой армии. По крайней мере, об этом сказал Алиев, но пока нет договоренности по этому поводу.
При этом в Грузии настороженно восприняли один из пунктов соглашения, предусматривающий прямую связь материкового Азербайджана с провинцией Нахичеван через территорию Армении. А это значит, что будет обеспечен прямой транспортный коридор с Турцией. Некоторые грузинские наблюдатели считают, что это может повлиять на транспортную функцию Грузии, все это время служившей сухопутным мостом между Азербайджаном и Турцией, в том числе для энергоносителей. Но Торнике Шарашинидзе не видит в этом опасности.
На мой взгляд, это небольшая потеря. Если после этой войны в регионе установится прочный мир, Грузия в конечном итоге победит. Наша страна ориентирована на транзит, торговлю и туризм, и ей нужен мир. Кроме того, усиление Азербайджана увеличивает шансы на то, что роль нашего энергетического коридора Баку-Тбилиси-Эрзрум будет возрастать, и благодаря новым дополнительным проектам он станет еще более важным маршрутом для Европы.
При этом многие аналитики склоняются к мысли, что в Грузии в ближайшее время будут усиливаться две позиции. Милитаристская, настаивающая на военном решении собственных конфликтов, и вторая, пророссийская, так как перед глазами пример Армении, которая при невмешательстве Москвы потеряла контролируемые территории. Есть и третье мнение. У Тбилиси появляется шанс начать работать с Турцией, доказавшей, что она не бросает своих союзников. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхан, хасост, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит
в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Карабахской теме посвящена и наша сегодняшняя рубрика «Голоса», которую провела Зарина Санакоева из Цхинвали.
Как вы считаете, принесет ли трехстороннее соглашение мир в Карабах?
Ну, соглашение фактически, на самом деле, речь идет о перемирии. Понятное дело, что у Армении сейчас нет никаких шансов переломить ситуацию в свою пользу. Но, учитывая исход этой военной кампании, мне кажется, что в целом Армения и армяне, они будут, в общем-то, готовиться к более благоприятным временам, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, чтобы хотя бы вернуть те части Карабаха, которые сейчас оказались под оккупацией Азербайджана. Я думаю, что это просто многоточие, но не точка. Я думаю, что удобный момент для Армении настанет, когда Турция по тем или иным причинам серьезно ослабнет. А такое не исключено, поскольку аппетиты Эрдогана, они приобрели слишком большой размах.
Ну, если считать по опыту Южной Осетии, ну, как-то можно надеяться. Хотя игроки там все-таки немножко другие, если сравнивать грузино-осетинский конфликт, который был, да, и армяно-азербайджанский, то я здесь все-таки учитываю, что вот это в первом варианте два народа все-таки одного вероисповедания, так скажем, православные христиане, а там все-таки вот вероисповедания разные, поэтому не знаю. Я думаю, что со счетов вот момент религии нельзя. Конфликт все-таки немножко другой, мне кажется. Но хотелось бы надеяться, потому что столько всего ужасного происходит. И в Южной Осетии тогда вот миротворческие силы благодаря России, да. Опыт миротворческой миссии с участием России, он был, как вот в Южной Осетии, да, и он принес результаты. Вот хотелось бы надеяться, что там тоже будут результаты.
Принесет ли это трехстороннее соглашение мир в Карабах?
Нет, ни в коем случае. Потому что армянская сторона со временем осознает еще больше, что они потеряли там очень много сторон. Армению в первую очередь. Азербайджан выиграл, Россия, черт, скорее всего, тоже выигрывает, потому что Пашинян их не устраивал. Соответственно, Пашинян отправят, а народ ну, точно куда-нибудь отправит.
Во-первых, это трехстороннее соглашение слишком сильно запоздало. И, на мой взгляд, это трехстороннее соглашение никак не может принести мир в Карабах, потому что уже очень много крови пролилось, очень много крови и очень много дезинформации по средствам массовой информации. До людей, до всего мира не доходит, что на самом деле происходит в Нагорном Карабахе, в Арцахе. И я думаю, что любая война, уже если колесо запущено, это уже запущено надолго, тем более и с одной стороны миллионные, это как его миллионное население, и с другой стороны миллионное население. И это очень трудно остановить, потому что там и с одной стороны, и с другой стороны каждая нация, даже внутри самого себя поделилась на разные, это, по ту сторону баррикады. В ближайшем будущем это не остановится, потому что я исхожу из юго-осетино-грузинского конфликта. До сегодняшнего дня, пока краю конца краю не видно, а нас всего вон 1050.
Принесет ли это трехстороннее соглашение мир в Карабах?
Ну, сложно сказать, конечно, наблюдая издали, принесет ли мир, но тем более, что мы знаем, что армяно-азербайджанский конфликт длится не первое десятилетие, поэтому очень сложно сказать, будет ли мир на этой земле. Но единственное, что точно могу сказать, это то, что очень жаль людей, которые потеряли свои дома, которые будут вынуждены бежать из Карабаха. Миротворцы, это, конечно, очень хорошо, российские миротворцы, то, что там встали между сторонами, если ну, конфликт, он же не улажен еще, если он будет продолжаться, то и получается они будут под ударом. В общем, опасений на сегодняшний день еще много, и мне кажется, что очень рано говорить о мире.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На мгновение прервемся со срочной новостью. Только что закончился первый тайм в решающем матче Лиги наций за выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу между Грузией и Северной Македонией. Пока 0-0. Продолжим нашу тему. На днях Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазия выступила с инициативой об учреждении празднования возникновения в 8 веке Абхазского царства. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий побеседовал об этом с секретарем палаты Гули Кичба.
В абхазском интернет-сообществе вызвало активное обсуждение, распространенное на днях ГИА Абснепресс, информация о том, что Общественная палата Абхазии предлагает поддержать инициативу известного абхазского поэта Дениса Чичхалия официально утвердить 780 год нашей эры как начало абхазской государственности и ежегодно отмечать эту дату. В письме на имя президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа, подписанным секретарем ОП Гули Кичба, Общественная палата просит она дать историческую справку по данному вопросу и поддержать инициативу, обратившись к руководству страны. В письме, в частности, говорится: «В дополнение к официальному утверждению даты, мы предлагаем сделать мемориальную доску с описанием этого события и расположить ее на столичной набережной, возможно, в районе Сухумской крепости. Именно у этой мемориальной доски и можно будет начинать будущее ежегодное празднование этой фундаментальной даты в истории абхазского государства». Конец цитаты. Как следует из исторических источников, говорится в информации, в 780 году при абхазском царе Леоне II Византия и Хазария признали Абхазское царство. Таким образом, получается, что в 2020 году исполнилось 1240 лет абхазской государственности. Конец цитаты. Конечно, слово признали из современного лексикона. Наверное, так действительно понятнее всем читателям. Хотя в 8 веке нашей эры такие формулировки в дипломатии вряд ли были в ходу. Один из активистов Фейсбука привел следующую известную многим цитату из средневекового источника: «Когда ослабли греки, отложился от них архонт Леон и завладел Абхазией и Эгриси, воспользовавшись силой их хазар». Конец цитаты. Собственно, идея об учреждении такого праздника лежала, можно сказать, на поверхности или витала в воздухе. В независимой Абхазии еще на рубеже 20 и 21 веков на правительственном уровне несколько раз намечалось, но затем откладывалось празднование 2500-летия Сухума, первоначально древнегреческой Диаскуриады. Замысел этот возник еще до грузино-абхазской войны, но в первые послевоенные годы было, конечно, очень непросто реализовать ее с должным размахом. Но, наконец, в 2016 году бытность мэром Сухума Адгура Харазия такое празднование провели, после чего начали ежегодно отмечать в первую субботу июля День города. Ну а разве нельзя, говорят в республике многие, вот так же произвольно выбрать какой-то день в году и отмечать его как день возникновения абхазского государства? В конце концов, далеко не все народы, даже гораздо более многочисленные, чем абхазы, могут похвастаться столь древней датой начала своей государственности. К примеру, это почти на 100 лет раньше, чем принята историками дата создания в 862 году русского государства. В Абхазии часто упоминают, что ее государственности более 1200 лет, но тогда почему бы не облечь это утверждение в осязаемую форму праздника? Как рассказала сегодня Эхо Кавказа Гули Кичба, ее заинтересовал прочитанный пару недель назад пост в соцсетях на эту тему Дениса Чичхалия, который известен в Абхазии не только как поэт, прозаик, драматург, но и как автор книг исследований по истории страны. Кичба продолжила:
«Мы, конечно, сразу же, Надежда Венедиктова, я, Руслан Хашек, Совет Общественной палаты, поддержал эту инициативу, потому что думаем, может быть, это как-то хотя бы укрепить дух нации. Ну и вообще-то это очень, этим надо гордиться и как-то эту инициативу поддержать. Зураб Джапуа тоже обрадовался, сказал: очень спасибо, что вы к нам обратились».
В ходе нашего разговора зашла речь об одном известном абхазском историке, который поддержал обсуждаемую идею и предложил:
можно было бы памятник поставить Леону II там, где вот эта платформа ГУМа, где начинается проспект Леона.
Интересно.
Да. Хотя то, что вы вот предлагаете где-то, где крепость тоже.
Мы просто
тоже
говорим.
Да,
а
да.
Так это не принципиально.
Это действительно можно было бы, как вот День флага делают, а это разве да? нельзя было бы костюмированные какие-то делать мероприятия?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Южной Осетии выявлено 55 новых случаев инфицирования коронавирусом. По оценкам врачей, работающих в красной зоне, эпидемиологическая ситуация по-прежнему сложная, но рост заболеваемости удалось приостановить. Подробности в материале Мурата Гухимухова.
По официальной информации, в красной зоне республиканской больницы находится 201 человек с диагнозом пневмония. В том числе 10 тяжелобольных в палате интенсивной терапии. Из них 5 на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Еще 73 пациента находятся на лечении в российском военном госпитале, расквартированном в Цхинвале. За прошедшие сутки зафиксировано 2 случая с летальным исходом. Пациентки возрастные, 80 и 83 года. Всего на сегодняшний день от коронавирусной инфекции и ее последствий скончались 24 жителя республики, включая тех, кто был госпитализирован во Владикавказ и Тбилиси. Среди тех, кто заболел ковидом, и заведующий реанимационным отделением республиканской больницы вице-спикер парламента Александр Плиев. Он уже 3-й день находится дома на амбулаторном лечении, но тем не менее поддерживает связь с коллегами и в курсе происходящих событий. В последний раз, когда мы с ним общались, в больнице случилось чрезвычайное происшествие. Закончился кислород, а заправленные баллоны подвезли только через 40 минут. За это время в больнице задохнулось 2 пациента, подключенные к ИВЛ. Перебои случались регулярно из-за проблем с оформлением грузов на российской таможне. По словам Александра Плиева, эта проблема уже в прошлом. Минздраву удалось наладить поставки кислорода из России. Более того, по палатам ковид-госпиталей проводят кислородопроводы, говорит Александр Плиев.
Проводка кислорода практически в каждой койке, это действительно хорошие результаты уже дает, потому что уже больные не бегают за кислородом, баллоны уже не тащат на третий, на второй этаж. Те же волонтеры, те же работники здравоохранения. Сами по себе баллоны уже не создают и угрозу взрыва, о котором мы не говорили, потому что тогда еще больше паники бы возникло. Но все медработники же понимали, что баллон в палате, тем более в незащищенной палате, это взрывоопасно. Ну, слава богу, что уже по всей инфекционной больнице произошла проводка кислорода к каждой койке. Наши больные чувствуют намного комфортнее в этой атмосфере. Сейчас идет работа в детской больнице. Уже 3-й этаж полностью оснащен кислородом. Уже идут работы на 2-м этаже. Ну, по заверениям тех же работников, в течение 2 дней они уже полностью закончат и уже на 3-й день подключат его к резервуару, который поставили. Это 3 тонны жидкого кислорода. В пересчете это около 40 тонн кислорода.
То есть с оформлением на российской таможне проблем больше не возникает?
Фирма, поставщик, она уже ведет на себя полностью паровозку через границу кислорода. Но уже в больших машинах и будет непосредственно закачивать в резервуар.
Прокладка кислородопроводов означает, что высвобождаются баллоны, которые до этого использовали в больницах. Их можно будет передать российскому полевому госпиталю, который до сих пор не имеет возможности принимать тяжелобольных из-за того, что республика не смогла обеспечить его кислородом. А пока российские реаниматологи несут дежурство в красной зоне республиканской больницы. Еще одна из значимых проблем, о которых говорил Александр Плиев в начале месяца, это дефицит медсестер в красной зоне. Часть из них заболели, в результате нагрузка на медперсонал выросла неимоверно. До 30 больных на одну медицинскую сестру. Александр Плиев в прошлую нашу встречу говорил, что он предложил расширить штат красной зоны. Расширить штаты пока не получается, но на помощь медсестрам пришли их коллеги и волонтеры, говорит Александр Плиев.
Были привлечены медсестры со стороны, ну так сказать, они до сих пор работают как бы на общественных началах. В штатах не состоят.
То есть им не платят зарплату, как остальному персоналу, работающему в красной зоне?
Может быть, они доплату будут получать, но они зарплату не получают. Они не на штатном обеспечении.
Но они медсестры только из других отделений.
Да, они профессиональные медсестры с дипломами. И те люди, которые, например, учатся на 3-м курсе медучилища, это те же волонтеры с средним профессиональным медицинским образованием.
В Схинвале говорят, многие с возмущением, что в республиканской больнице работают несовершеннолетние волонтеры.
Это правда, да. Это на самом деле правда. Несовершеннолетние, да. Ну, они, в принципе, изъявили желание. Непосредственно они с больными не контачат. То есть они на подсобных работах. Там коробки какие-то донести до больницы. Там разгрузить еду. Там. А непосредственно в красной зоне с больными не работают. Это точно.
Когда мы общались с Александром Плиевым 6 ноября, он охарактеризовал пандемическую ситуацию в Южной Осетии как крайне тяжелую. По его оценкам, она и сейчас тяжелая, но все-таки врачам стало немного легче. Появились первые поводы для оптимизма, говорит Александр Плиев.
Заболеваемость не сократилась, но остановилась. То есть не растет. Такой катастрофический подъем нет уже.
Как, например, 23 октября, да, когда было установлено 114 случаев.
Да, и по 150 бывало в день выявляли. Сейчас вот такого массового наплыва на больницы, на медучреждения, занимающиеся ковид, такого нет уже наплыва. И люди, в принципе, понимают, что не каждому надо ложиться в больницу. Тогда все испугались и все рынулись в больницу. Ладно, не ладно, там чуть-чуть температура поднималась, все хотели лечь в больницу. Сейчас нет, сейчас уже как бы успокоились. И вот большое количество людей лечится амбулаторно уже под наблюдением врачей. Спокойно уже, без истерики. По моим ощущениям, выше пандемия не пойдет. Надеемся, что на плату мы уже выходим.
Это был заведующий реанимационным отделением республиканской больницы, вице-спикер парламента Южной Осетии Александр Плиев. Мурат Букимуков, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.